Я назвал сегодняшнюю проповедь «Мир в огне. Что делать христианам?». Действительно, возникает такое ощущение, что мир сегодня на грани катастрофы. Война всегда ужасна. Война с современным оружием, которое балансирует на грани мировой ядерной войны, она несет с собой особый ужас. Она повергает людей в ныне, в страх, включая верующих людей. Поэтому нам сегодня нужно особенное усилие для того, чтобы сфокусироваться на Господе, сфокусироваться на Его Слове, сфокусироваться на том, что Он говорит нам, Его детям, людям, которых Он любит, людям, о которых Он позаботился, и Он оставил Свое Слово для того, чтобы оно было светильником ноге нашей в наших путях, во всех путях, включая и такие обстоятельства, в которых Господь допустил нам находиться сегодня. Дело в том, что у Него есть твердое основание, Он царствует, вселенная тверда Его рукой, и поэтому мы и обращаемся к Нему, обращаемся к Божьему Слову, для того, чтобы это Слово стало светильником для нас и в этих обстоятельствах. Пока мы живем на земле, мы будем сталкиваться с реальностью зла. Зло проникло в землю после грехопадения, или на землю после грехопадения. Оно поразило собой человечество, оно поразило собой природные, окружающую нашу природу, или environment, вот, который вокруг нас. И оно дает о себе знать в разных формах, в разной интенсивности. Иногда зло принимает самое жестокое выражение – и тогда люди наполняются ужасом, но это то же самое зло, это то же самое зло. Но вот в этих обстоятельствах, как я уже сказал, очень важно погружаться в Слово Божие, что мы сейчас и сделаем. Я хочу пригласить вас в 45-й псалом. Откройте, пожалуйста, это будет основным нашим текстом, хотя мы достаточно много времени еще проведем и в книге пророка Аввакума. Они перекликаются, эти две части – 45-й псалом и книга пророка Аввакума, они просвещают наш ум, помогая сориентироваться вот в подобных условиях, в которых мы или мир оказался сегодня. Оба эти местописания говорят об ужасах жизни и о Божьем действии посреди них, о том, каким образом Бог отвечает на эти обстоятельства. Итак, 45-й псалом, прочитаем его сначала до конца. Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии Аламов. Песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства. Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами. Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господа. Какие произвел он опустошения на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Этот псалом касается двух основных тем. Здесь есть две грани. И в этих гранях говорится, с одной стороны, о бедствиях, которые имеют место на земле, и с другой стороны, о Божьих благословениях, которые доступны для верующих людей прямо посреди этих бедствий. Мы посмотрим на эти две стороны. Первую часть я заглавил «Трагедия войны», и вторую часть – «Божий ответ на эти обстоятельства». Мы не знаем точно, в каких обстоятельствах был написан этот псалом. Скорее всего, этот псалом отражает общий взгляд на то, что происходило в мире всегда, и, возможно, авторы этого псалма, сыновья Кореевы, переживали что-то подобное, сами были свидетелями бедствий, войн, каких-то обстоятельств жестоких. Они упоминают здесь два типа наиболее ужасающих событий, которые имеют место на земле. Первый тип – это стихийные бедствия, и второй – войны. Они начинают с ясного утверждения о Боге. Посмотрите, первый стих начинается: «Бог нам прибежище и сила». Это самое первое, с чего начинается псалом. После короткого вступления, кому это написано? «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». И дальше он говорит о страшных явлениях, с которыми они соприкасались. «Колеблется земля, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей». Я не знаю, приходилось ли вам переживать когда-то землетрясение. Те, кто переживал землетрясение, могут подтвердить, что это одно из наиболее ужасающих явлений, в которые попадает человек, когда почва уходит из-под ног твоих, когда все то, что стоит на земле, оно стоит, потому что есть сила притяжения определенная, которая держит. И когда все это начинает трястись, тогда все это падает. Все конструкции. И люди, которые переживали большие землетрясения, они переживали ужас. Или, возможно, он говорит здесь не только «поколебалась земля», говорит «горы двинулись в сердце морей». Скорее всего, речь идет об извержениях в вулканах. И говорится о том, что происходит в результате этого. Помните, сколько-то лет тому назад, может быть, лет 10 тому назад, в Южной Азии было огромное цунами. И тогда везде по телевидению показывали эти кадры, когда волна с 10-этажный дом высотой идет и буквально сметает все на своем пути. И все те люди, как муравьи, перемешиваются с лодками, машинами, со всякими кусками, обломками домов. И все это как мусор становится. Наверное, вы видели, и вы можете себе представить ужас положения человека, который оказался на пути этой волны. И вот посмотрите, он говорит здесь очень точно. Он говорит: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля». Он приводит одно страшное явление. И дальше: «И горы двинулись в сердца морей». В сердце морей. «Пусть шумят, вздымаются воды их, и трясутся горы от волнения». Стихийные бедствия всегда были одним из самых ужасных явлений. Ураганы, смерчи, помните, периодически случаются здесь, в Соединенных Штатах, показывают. Или пожары огромные, которые вот здесь, в Калифорнии, в Орегоне были, которые сметают на своем пути буквально целые города. В книге Иова говорится об этой мощной силе, которая заложена в природе. 36 глава, 32 стих. «Он сокрывает в дланях своих молнию, повелевает ей, кого разить». Очень интересно. Речь идет о очень мощной, разрушающей силе. И тогда еще Иов наблюдал за этим. Он видел, как молния, она оказывает сокрушающее, разрушительное действие. Помните, когда-то Мартин Лютер находился в этом положении, где он попал в грозу ужасную, и он ясно понимал, он видел, насколько опасна эта молния. И он тогда в той точке сокрушился перед Богом. В той точке он понял, что его жизнь должна принадлежать Богу. «И от всего трепещет сердце мое», он пишет, «и подвиглось с места своего». То есть сила стихии, естественно, приводит человека к трепету. Но автор псалма не останавливается на этом. Очертив вот эту первую категорию ужасных явлений на земле, как природные бедствия, они говорят о еще одном явлении, не менее страшном. Они говорят о войне. Война не менее ужасная вещь. Войны приводят в ужас своей бессмысленностью, своим злом и своей изобретательностью на зло. Они являются пиком выражения человеческой греховности. В войнах люди используют свой разум, творческие способности и силы, данные Богом ресурсы, для того, чтобы убивать. Мы уже говорили много раз о том, что люди используют ресурсы, которые Бог им дал, используют разум и творческие способности для того, чтобы строить Вавилонскую башню, то есть делать себя сильнее, свою жизнь приятнее, чтобы свое «я» поднимать, что вот мы можем так много делать. Да, во всем этом они противопоставляют себя Богу, но войны – это еще один шаг в противлении Богу. То есть они используют все это для того, чтобы научиться как можно сильнее, эффективнее, страшнее убивать. И в этом ужас человеческой греховности. Я еще раз повторю, люди берут разум, который дал Бог для того, чтобы созидать, и используют его для того, чтобы как можно больше причинить ущерб. Война – это прямая противоположность созидательному процессу, в котором изначально был занят Бог, который создал людей. Войны рождены дьяволом, рождены его грехом. Первая война, как вы помните, была между двумя братьями. Тогда человечество еще было менее цивилизовано, и когда Каин ощутил себя униженным, потому что его брат Авель преуспел больше в том, что он делал, то Каин просто взял камень. У него не было автоматов и не было артиллерийских установок. Он просто взял камень и убил своего брата Авеля. Но, как вы помните, проблема Каина не была решена. В этом особенность войн. Войны никогда не решают проблемы. Он продолжал жить, и продолжал жить наполненный злобой и страхом. До конца своих дней он ощущал этот тяжелейший груз совести. Он не мог найти себе места. Хотя позже люди научились притуплять свою совесть, как-то объяснять. Общий принцип остается тем же. От первой войны, которая была между Каином и Авелем, и до последних, до той, которая разразилась несколько дней тому назад, война никогда не решает проблемы, создает новые. Она причиняет при этом ужаснейшие страдания миллионам людей. В наше время буквально миллионам людей. Люди воевали по разным причинам. Есть войны за природные богатства. Нефть, золото, какие-то другие ресурсы. Есть войны за власть. То есть некоторая часть людей в государстве считает, что эта страна должна развиваться в одну сторону, а другая часть считает, что нет, ей нужно развиваться по-другому. И когда эти две группы не могут найти что-то общее, они начинают делить власть. То есть за право определять, как будет развиваться этот народ. Капитализм, социализм, вот именно такая война была, гражданская война после социалистической революции в Советском Союзе или в России, в Российской империи. Когда одна часть людей представляла себе вот такой путь, а другая, вот нам нужно построить социализм. И на протяжении 6 лет, с 17 года по 23, на протяжении 6 лет были убиты миллионы людей. Только за право того, как будет развиваться страна. Убиты были миллионы людей. Есть имперские войны. Это когда правители, движимы стремлением сделать свою страну больше и могущественнее. Александр Македонский – известный представитель такой войны. И позже Римская империя. То есть, когда они захватывали все больше и больше территорий, подчиняли себе живущее там население. Помните, во время Иисуса Христа верховным правителем Палестины был Понтий Пилат, прокуратор, ставленник Рима, который занимался тем, что он держал в порядке, чтобы не было выступлений здесь на его территории. Это первое. И второе, чтобы собирались там налоги. Кстати, евреи не раз пытались сбросить иго римлян. И в конце концов, устав от подобных попыток, римляне полностью уничтожили остатки еврейского государства в 70-м году нашей эры. В современном мире есть еще одни войны, которые называют преследованием геополитических интересов. То есть та или иная страна считает, что какая-то территория, находящаяся под властью другой страны, жизненно важна для нее. В результате возникает претензия, перерастающая в конфликт. Подобные конфликты могут тлеть десятилетиями. Мы знаем, как в разных частях мира они тлеют десятилетиями. Но при определенных обстоятельствах они разрастаются в большой пожар. Какие-то страны слабеют, другие, наоборот, набирают силу. И в этом контексте, когда сильные чувствуют слабость соперников, они делают все возможное, чтобы забрать у них то, что они хотят. Вы помните, подобная ситуация возникла между Иаковом и Исавом. Исав находился в слабом положении. Он очень сильно устал, и у него не было никаких возможностей себя накормить, а у Иакова была еда. Иаков путем простой манипуляции забирает у него то, что несравненно никак. Чашка супа и первородство, согласитесь, это абсолютно несравнимые вещи. Так живет мир. В этом естественное выражение человеческой греховности. Войны всегда были ужасные, они всегда несли с собой голод, разруху, величайшие страдания огромному количеству людей. Но войны последних десятилетий стали особенно страшными. Современные технологии, они сделали разрушительную силу оружия просто ужасным. Самолеты стали быстрыми, ракеты, танки мощными разрушителями. Они несут с собой смерть и разрушение в такой степени, в какой это не было возможным ранее никогда. Кроме того, пропаганда сегодня стала особо влиятельной. Сильные мира сего используют возможности интернета, телевидения, других средств для того, чтобы создать в умах людей нужную им картину мира. И в результате у разных людей формируется совершенно разный, непримиримый друг с другом взгляд на одни и те же события. И это делает людей врагами друг другу. И они готовы брать оружие, и они готовы идти воевать. Я так подробно объясняю все это по одной причине. Дело в том, что все это очень ярко указывает на неизбежное приближение последнего времени. Когда мы читаем книгу Откровений, мы видим все это буквально, только в еще более яркой степени. Мы видим, как увеличивается интенсивность. Да, убивали во время Римской империи, да, и тогда были жесточайшие войны. Но, как я уже сказал, никогда таких ракет и таких бомб и таких вертолетов, и таких танков не было. То есть мы приближаемся, дорогие мои, к концу времен. И то, что происходит сегодня, это еще одно ярчайшее свидетельство о том, что мы близко. Это то, о чем говорит Священное Писание. Вот что означают слова, которые псалмопевцы вот здесь употребляют в 7 стихе. Посмотрите, 45 стих. «Восшумели народы, двинулись царства». Это то, что происходит сегодня. Народы вошумели, царства движутся, армии ведут боевые действия, политики делят мир, люди гибнут. Города разрушаются, народы повержены в уныние и панику. Мир балансирует на грани Третьей мировой войны, которая неизбежно, если начнется, приведет к полной катастрофе мирового масштаба. И вот здесь, вот в этот период, у нас, у христиан, возникает множество вопросов. Наверное, самый главный вопрос – почему Бог допустил это? Особенно это касается тех, кто сегодня находится в районах боевых действий. Я за эти несколько дней очень много говорил со многими людьми, которые живут там, которые находятся в подвалах сейчас. И когда человек переживает это, он, конечно же, внутри задает вопрос, почему Бог это допустил? Задает вопрос, а каким будет будущее? А что вообще мы видим в том, что будет впереди? Подобные вопросы задавал себе пророк Аввакум. Здесь я хочу вас пригласить в книгу пророка Аввакума, и мы, как я уже сказал, будем между 45-м псалмом и книгой Аввакума сегодня. Первая глава, второй стих. Аввакум задает вопрос и спрашивает: «Доколе, Господа, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь? Буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? грабительство и насилие предо мною. И восстает вражда, и поднимается раздор. Дальше он продолжает немножко ниже, в 13 стихе этой же главы. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодея и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? И оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя». А Аввакум видел свои войны там. Как я уже сказал, они были менее технологичными, но не менее жесткими, жестокими, потому что жестокость сердца человеческого – это результат его греха. Они были такими же жестокими. И вот когда он задает эти вопросы, мы приходим к тому, что мы в действительности не знаем причин, почему происходят подобные бедствия. Почему кто-то заболел раком? Мы готовы были бы отдать все, что у нас есть, для того, чтобы вылечить. Пожертвовать все. Но кто-то не исцеляется. Почему молодой человек, хороший христианин, с большой перспективой на жизнь, попадает в ситуацию, когда его убивают, какая-то кучка бандитов, ради того, чтобы завладеть его машиной просто? Несколько месяцев тому назад подобное произошло в Сиэтле. Почему? Или, возможно, тем, кто сегодня слушает нас в районе боевых действий, сегодня спрашивают, почему мне нужно сидеть в подвале сейчас с моим ребенком? Почему? Библия не отвечает на эти вопросы. Я хочу предостеречь каждого из нас, друзья мои, нам нужно быть очень осторожным, чтобы, пытаясь ответить на эти вопросы, мы не ввергли себя и не ввергли других людей в еще большую сложность. Мы ответов на эти вопросы не знаем. Библия не дает эти ответы. Бог знает. У Бога есть причины. У Него есть какая-то Его система, какой-то Его план. Почему Он допускает цунами в то время, в той части мира? И почему он допускает войну? Мы сейчас соприкоснулись очень близко, когда наши родные, когда наши близкие это переживают. Но, друзья, войны постоянно где-то горят. Постоянно. Ни в одной части мира, а в другой. Очень жестокие войны. Войны, которые уничтожают все нас. И это реальные люди, такие же, как мы. Которые живут где-то там в третьих странах. В странах третьего мира и так далее. Но не отвечая на вопрос, почему это происходит, Библия, тем не менее, очень ясно отвечает на вопрос, как пережить это, как в этих обстоятельствах вести себя, как в этих обстоятельствах оказаться победителем. И именно на этом мы сегодня сосредоточим наше внимание. Посмотрите, в ситуации с Аввакумом, 2 глава с 1 стиха, «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Дальше следует Божий ответ, а я хочу вместе с вами на него посмотреть. Божий ответ во время войны. Господень ответ Аввакуму был выражен в двух плоскостях. Как мы уже отметили, он не говорит, почему это происходит, но говорит, что будет с теми, кто поступает злодейски, первое. И второе, самое главное, Бог говорит о том, что нужно, чтобы выжить в обстоятельствах, чтобы не впасть в уныние, в панику, какие-то неправильные действия, вызванные ими. Аввакума, 2 глава, 4 стих, очень известные слова, но заметьте, в каком контексте они написаны оригинально. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет». Мы привыкли читать вот эти слова «праведный верою жив будет» применительно к сотериологии, применительно к объяснению того, и они в действительности цитируются много раз в Новом Завете, каким образом человек спасается от своего греха верою. Но здесь вера применяется в более широком смысле, в том, как вера приносит плод в жизни верующего человека. И здесь противопоставляются два типа людей. Надменный, то есть это человек самоуверенный, человек, который исходит из своих возможностей, который делает, продвигает свою собственную линию в жизни. Заметьте, здесь не называется национальности, не указывается, кто эти люди. Любой человек, который живет естественно своей греховной жизнью, своей естественной греховностью. Здесь сказано, душа надменная не успокоится. Это написано более 2000 лет тому назад, и это было до того так, и это есть сегодня, и так будет после. Душа надменная вот так живет. Душа без Бога, душа несокрушенная перед Богом, не успокоится. Эти люди не найдут покоя, не найдут удовлетворения, какими бы значительными их достижения не были. Но самое главное, Бог здесь говорит в следующих словах. А праведный верою жив будет. Бог обращается к своим людям, Он обращается к верующим людям и говорит, вот это весь вот этот пожар, который горит, он будет гореть. И Бог сегодня не устраняет эту причину. Кстати, мы чуть попозже увидим, что у Бога есть план. Однажды все это будет поставлено на свои места. Но Бог сегодня дает свою сверхъестественную силу детям Божьим, своим, чтобы они могли жить посредине этого шторма. Жить не боясь, жить уверенно, жить в прочном доверии тому, кто контролирует весь мир и всю вселенную. Праведные будут жить. Они смогут пережить ужасы войны и других катаклизмов. Бог даст им силы пройти испытания. Даже в таких обстоятельствах они смогут иметь твердость духа, надежду и даже радость. Способность служить другим, способность молиться за врагов. Они смогут жить. Давайте еще раз посмотрим на слова нашего псалма. Вернемся к псалму 45-му. Вот, и посмотрим здесь несколько граней в этом псалме, которые говорят о Божьих действиях в сердцах верующих людей, которые проходят трудности. Здесь три результата веры. Веры в жизни доверяющих Богу людей, которые приведены в этом псалме. Первый результат, который мы видим, Бог дает свободу от страха. Это очень важно. В результате доверия Богу мы получаем свободу от страха во время природных бедствий или войн. Это очень важный элемент, который нужно помнить для нас, верующих людей. Смотрите еще раз второй стих. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. И дальше сказано, посему не убоимся. Это самое первое, о чем он говорит. Страх – это ужасное парализующее явление. Он повергает душу в оцепенение, он лишает ее способности нормально думать, оценивать, принимать решения, способности жить вообще. Вот почему авторы говорят об этом в первую очередь. Это самое первое действие Божие в сердце верующего человека. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся. И Он гарантирует это. Заметьте, Он не гарантирует, что у всех верующих людей будет жизнь, в которой они не будут подвержены войнам или их результатам. Он этого не гарантирует. Но он гарантирует то, что верующие люди могут, они смогут не убояться в этих обстоятельствах. Посему не убоимся? Потому что мы знаем Бога, который и есть наш скорый помощник в бедах. Потому что мы знаем Его силу. Мы знаем Его положение во Вселенной. Мы знаем Его заботу о детях. Мы знаем Его любовь по отношению к нам. Вот что означает «праведный верою жив будет». Тот, кто доверил свою жизнь Богу, кто уповает на Него, тот получает от Бога силу для преодоления страха. Это Божие действие в сердцах Его детей очень хорошо отражено в 22-м псалме, который мы сегодня уже прочитали и пропели сегодня. Я хочу еще раз вернуть нас в 4 стих 22-го псалма. «Если я пойду и долиной смерти, смертной тени, не убоюсь зла». Смотрите, он конкретно говорит, не убоюсь зла. Он говорит о реальном, объективном зле, которое существует здесь на земле. И он говорит о том, что это реально пойти по долине смертной тени. Как я уже сказал, эти долины разные у каждого. У кого-то смертельно опасный диагноз, у кого-то война, у кого-то какие-то другие обстоятельства, которых нам страшно. Здесь говорится: «Не убоюсь зла». Почему? Потому что ты со мною. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. То есть свобода от страха, заметьте, это покой, это внутренний мир в сердце, который крайне необходим нам в любых обстоятельствах, а в обстоятельствах войны в особой степени. Дети Божии не будут бояться зла, даже когда они проходят этой долиной смертной тени. И это становится возможным по мере того, как мы осознаем величие Божие, осознаем нашу принадлежность Ему. Это происходит тогда, когда мы погружаемся в осознание того, кто Бог, что Он в действительности Альфа и Омега, Он начало и конец, у Него все, что происходит, под контролем. И Он в конце концов приведет своих детей в точку наивысшей славы. И поэтому, независимо от того, каким путем мы движемся, мы придем к наилучшему, что Господь приготовил для нас. Он продолжает и говорит о еще одном аспекте. Он говорит о том, что доверяющие Богу люди, они не только будут побеждать страх, наполняя сердце покоем, но они будут или они могут реально радоваться в этих обстоятельствах. Посмотрите, как Бог дает сверхъестественную радость. 4 стих. «Пусть шумят, воздымаются воды и трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего». Здесь он говорит о очень интересном явлении, которое имело место в прошлом. Когда строились города раньше, тогда не было современных систем водоснабжения, поэтому города строили вокруг рек или возле рек, потому что много людей живут, им нужна вода. Для того, чтобы они жили, нужна вода. Вот. И вот в некоторых местах эти реки высыхали или были слабыми, не хватало воды. Вот. А здесь он говорит, речные потоки веселят град Божий. То есть река течет прямо в город Божий. И эта вода чистая, и эта вода хорошая, и она несет с собой эту радость. Он сравнивает с этим и говорит о том, что происходит в душе, уподобляя ее граду Божьему. Когда Бог направляет этот источник радости сверхъестественной, который не здесь родился, он откуда-то притек, эта вода притекла откуда-то в этот город. Вот точно так, вот эта радость Божия, она наполняет сердце верующего человека, независимо от того, что происходит вокруг. Дело в том, что трудности всегда очищают веру, они ее укрепляют. Они приближают нас к Богу, они заставляют нас искать Его лица, они заставляют молиться, они заставляют нас просить Его о помощи, задавать Ему вопросы, находить ответы в Его Слове. Все это реальная практика веры. И вот эта практика веры, чем больше наша вера растет, тем больше она приближает нас к Богу, и тем больше мы будем ощущать Божью близость, и тем больше у нас будет основание для радости, которое от Него приходит. Заметьте, это уже радость другого типа. У нас может быть радость от того, что у нас все хорошо, что у нас вроде бы все под контролем, что жизнь идет размерно, что у нас нет никаких оснований для беспокойства, и детки здоровы, и работа есть, и кровь над головой есть. И все вот кажется вот это. Но вот эта радость, она недолговечна, она очень краткосрочна. Она требует чего-то большего. И вот Господь ставит нас в обстоятельства, в которых ничего этого больше у нас нет. И только один Он. И вот тогда верующий человек открывает эту настоящую радость, которая от Него только приходит. Именно об этом говорит пророк Аввакум. Мы опять возвращаемся к Аввакуму, 3 глава, 16 стих. «Я услышал, и вострепеталась внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, колеблется место предо мной». Заметьте, он говорит о естественном процессе. «Я услышал о бедствии, и задрожали губы, вострепетала внутренность». Это то, что люди, естественно, переживают. Когда мы сталкиваемся с ужасом, да, трепещет внутренность. Смотрите, боль проникла в кости мои, колеблется место мое передо мной. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Проходит, то есть пророк находится в ужасе, от ожидания грядущих бедствий. И вот здесь, в этой точке, то есть, заметьте, это не просто такое хладнокровие, в котором нет абсолютно никаких колебаний, никаких чувств. Это естественная жизнь, естественный страх. Но заметьте, здесь наступает перелом. Глядя на эти возможные бедствия, он с упованием на Господа говорит знаменитые слова, которые на них написан стих, который стал песней у нас в русском языке. Вот, 17 стих. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасении моего. Господь – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленей, и на высоты мои возведет меня». То есть пророк утверждает, что даже в самых сложных обстоятельствах можно радоваться о Господе. Друзья мои, через эти обстоятельства, которые сегодня переживает весь мир, Господь нас учит тому, чтобы радоваться в Нем. Он ставит нас в обстоятельства, в которых вот эта потребность, чтобы получить радость от Него, она сегодня на пике. Она сегодня абсолютно необходима для каждого из нас. Люди, живущие верой, могут радоваться даже во время войны. Как я уже сказал, за последние несколько дней у меня было много разговоров по телефону с нашими друзьями в Украине, с теми, кто находится под обстрелами, кто прячется в подвалах. Я заметил одну особенность у многих, с кем я говорил. Саша Калинский говорит, люди регулярно 2 раза в день собираются в церкви для молитвы в 6 утра и в 6 вечера. Первый шок был связан, вернее, от него был гнев, чувство несправедливости, зла, которое нагряло на страну. И потом вот это ощущение по мере молитв сменяется миром в сердце, и люди приобретают способность благословлять Бога, молиться за врагов. Сердце успокаивается у верующего человека так, как будто ничего вокруг не происходит. Саша Иванчук рассказывает о молитвенных собраниях, которые они проводят в своей небольшой церкви. Вот, и говорит, Бог дает мир в сердце, дает способность и радость служить другим, ободряя, принося утешение в их сердца. Еще один друг хороший у меня есть, Руслан Муратаев, в Киеве живет или жил. Я с ним говорил, когда он вывозил из Киева свою семью, еще несколько семей вывозил на Запад, куда-то в поисках безопасного места. Он бывал здесь, и те, кто знают его, вы, наверное, помните, он всегда говорит, улыбаясь. У него всегда такой радостный тон голоса. И вот когда я его набирал, я думал, что я услышу что-то другое. Но я был абсолютно удивлен, когда я услышал тот же радостный голос. Мы с ним провели несколько разговоров. Я удивился, как Господь дает силу, несмотря на ужас, на разрывы бомб вокруг. Верующие люди могут иметь надежду, могут иметь упование на Господа. Вот что означают слова, дорогие мои. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Жизнь, которую мы получаем от Бога, доверяясь Ему, она освобождает от страха, она наполняет души миром, она наполняет нас радостью. И в заключение авторы псалма говорят о еще одном результате упования на Господа. Бог дает твердость в действиях. Мы живем в реальности, и в реальности нам нужно как-то действовать. У каждого из нас своя реальность. Вот кто-то, я вчера допоздна говорил с Андреем Лизуненко, так получилось, что он уехал сюда на конференцию к нам. Уехал немножко пораньше, потому что его попросили еще несколько церквей посетить. Его семья осталась там, в Харькове осталась. Это место, где сейчас очень страшно. Вот. И мы говорили с ним о том, что делать. Ну, нужно действовать, уезжать в семье или оставаться, где безопаснее. То есть мы, каждый стоит перед каким-то решением. У нас одни решения, у разных людей другие решения. И вот здесь очень важно, что когда сердце человека наполняется Божьим покоем, тогда человек приобретает способность к точным и стабильным действиям, соответствующим ситуации. Это очень важно. Каждый будет действовать. У каждого обстоятельства требуют нашей реакции. Но для того, чтобы эта реакция была правильной, для этого нам нужно прежде всего иметь вот эту праведный верою жив будет, этот эффект веры в своем сердце. Посмотрите еще раз 4 стих. «Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра». То есть, когда Бог управляет нашим сердцем, когда Бог посреди нас, тогда мы не поколеблемся, тогда мы будем тверды в том, что мы делаем ради Него и во имя Его. Как я уже сказал, в каждой ситуации такие действия могут быть разными. Кто-то вывозит беженцев в безопасные места, как это делает Владимир Венгер, с которым я говорил тоже вчера или позавчера. Вот, кто-то приносит продукты тем, кто не может выйти из дома, а кто-то будет молиться с теми, кто потерял своих близких или находится в неизвестности об их состоянии. Позавчера я говорил с Тарасом Николаевичем Приступа из Ровно. Кто бывал в их церкви, помнят, что их церковь находится прямо вот в окружении больших таких многоэтажных домов. Вот. У них церковь достаточно большая, и есть несколько подвальных помещений. Вот. Так вот, туда во время сирен воздушной тревоги сбегаются люди с окрестных домов. Братья организовали там круглосуточное дежурство, предлагают чай, какие-то перекусы небольшие, но самое главное, предлагают весть об Иисусе Христе. Вот это действие, вот это практическое действие в ситуации, в которой Бог допустил, есть возможность поделиться Словом Божьим, поделиться Евангелием с теми, кто в нем нуждается. Это и есть практическая значимость веры. Вот почему этот псалом заканчивается важным призывом. Посмотрите, 11 стих. «Остановитесь и познайте, что я Бог, и я буду превознесен народу. Ни земные правители, ни страны». Некоторые верят в силу одних стран или одной страны, другие в силу другой страны или в силу других стран. Но Бог говорит очень конкретно. «Остановитесь и познайте, что я Бог, и я буду превознесен в народах, превознесен на земле». И дальше подтверждает: «Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иаков». В этом главная цель всего, что происходит на земле. Бог будет превознесен независимо от того, что делают правители земли, независимо от того, кто выигрывает какую войну. Пророк Аввакум говорит, что земля обязательно наполнится познанием славы Божьей. Заметьте, как параллель между этими двумя местами. Аввакум, 2 глава, 13 стих. «Вот не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучают себя напрасно?» И дальше говорится: «Ибо земля наполнится познанием славы Господа». Не славы стран, не славы народов. Земля наполнится познанием славы Господа. Народы трудятся для огня. Все, что они достигают здесь на земле, однажды сгорит. Людям нужно понять, что Он Бог, а не мы. Поэтому упование на Него, доверие Его порой непонятному нам плану, оно дает сердцу то, в чем наше сердце особенно нуждается, и особенно в такие трудные времена. Эта истина хорошо обобщается в Псалме 31. 31 Псалом, 21 стих. «Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою». В русском переводе, в синодальном, в укрепленном городе, здесь правильнее, в осажденном городе. То есть вы можете посмотреть здесь «in a besieged city». Более точно здесь перевод. «Осажденный город». И человек говорит: «Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою, когда я находился в осажденном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих. Но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Любите Господа все праведные его. Господь хранит верных, а поступающим надменно воздается избытка. Мужайтесь, да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. В заключение этой проповеди я хотел бы еще коснуться двух стихов в этом псалме, который мы пропустили. Эти два стиха говорят о самом последнем времени, которое будет здесь на земле. Посмотрите, он говорит: «Восшумели народы, двинулись царства, Всевышний дал глаз свой, растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие Он произвел опустошения на земле, прекращая брани до конца земли». Однажды, дорогие мои, наступит время, когда все войны будут закончены. Все войны. Пророк Михей говорит о том, что это произойдет, когда Господь наш Иисус Христос придет на землю и воцарится как царь и установит царство справедливости и мира здесь на земле. И Он будет судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. А пока мы живем верою и упованием на Господа.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!